эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 8 мая. В студии для вас будет следующий час работать в прямом эфире ведущий Александр Лащенко. Также ко мне несколько раз присоединится мой коллега Егор Устинов со свежими выпусками новостей. Ну и, собственно, в этот вот самый час вы узнаете, в частности, вот о чем. Приближается 9 мая в Донецке. День Победы или пропаганда группировок так называемых ЛДНР? Зачем Кремлю понадобилось отбирать крымскую частную землю? И как пандемия коронавируса повлияла на безработицу в Украине? А тема для разговора в прямом эфире такова. Боевики ответили Ермаку. Речь о чем? О чем идет? Так называемые ЛДНР выступили категорически против предоставления вынужденным переселенцам с Донбасса возможности представлять, собственно, этот регион Донбасс на минских переговорах. Самая как раз такой была идея господина Ермака, которую он не раз уже высказывал, то ли в рамках консультативного совета, как ранее, то ли в другой форме, как сейчас господин Ермак уточнил свою форму. Вот боевики выступили категорически против. С гостем нашего эфира по прямой связи Сергеем Гармашом обсудим эту новость.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а перед этим обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Шестеро украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки 2, Авдеевки, Тарамчука, Песок, Невельского, Новотушковского, Орехово, Крымского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. Группировки ДНР и ЛНР выступили против привлечения вынужденных переселенцев к переговорам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. По словам так называемого министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, люди, проживающие в контролируемых Украиной городах, не могут представлять в Минске, цитата, «народ республики». Напомню, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская страна намерена пригласить переселенцев для участия в заседаниях трехсторонней контактной группы. По его словам, идея заключается в том, чтобы уйти от переговоров с представителями группировок ДНР и ЛНР, которые уже 6 лет участвуют в переговорах в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил поселок Меловое. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина-освободителям». Там он почтил память погибших во Второй мировой войне. В президентской канцелярии отметили, что неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли. Напомню, что сегодня в Украине День памяти и примирения. Его начали отмечать в 2015 году. В Донецкой области выявили еще 4 человека, инфицированных коронавирусом в Бахмуте и Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрированы 93 случая заражения без учета неподконтрольной территории. Министерство здравоохранения разрабатывает рекомендации относительно механизма адаптивного карантина в регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, и если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в регионе. Он отметил, что в Украине уже введены элементы адаптивного карантина. Например, разрешены плановые операции в областях, где нагрузка в больницах в связи с COVID-19 составляет не более 50%. По последним данным, в Украине зафиксированы 14 195. 5 случаев заражения коронавирусом, из них 504 за прошедшие сутки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 18 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей радио «Донбасс Реалии», которые слушают нас в эфире громадского радио, присоединившись к нашей программе, можно сказать. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме сегодняшнего эфира, а она такова. Боевики ответили Ермаку. Опять же анонсирую, как, собственно, и в начале нашей программы я уже говорил, и мой коллега Егор Устинов тоже отметил в новостях. Не затянулось с ответом лидеров группировок так называемых ЛНР и ДНР на предложение свежее, вновь озвученное, не впервые, главой Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, чтобы именно переселенцы с Донбасса представляли этот регион на переговорах в Минск. Категорически против лидера этих вот так называемых группировок. Вернее, группировки не так называемые, а Народной Республики их не так называемые. Вот об этом поговорим минут через 8-9 с гостем студии Данчанином, что важно, главным редактором интернет-издания «Остров» Сергеем Гармашом. И, что важно, тоже к нам присоединится народный депутат Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» госпожа Третьякова. Мы тоже попросим прокомментировать, собственно, как предложение господина Ермака, так и ответ со стороны оккупированных территорий. 8-800-300-403, минут через 8-9. И вы, друзья, имеете возможность стать активными участниками нашей программы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока же к иным темам. Сегодня в Украине День памяти и примирения. В Луганской и Донецкой областях, как и по всей Украине, отказались от пышных торжеств в связи с карантином коронавируса. Ну, собственно, и до коронавируса в предыдущие годы, начиная с 2014 года, в Украине совсем не так отмечают День Победы, как это в трактовке, в частности, российской официальной пропаганды. Совсем не так. Это действительно День памяти и примирения. Еще и до коронавируса в Украине был. Ну, а в России совсем по-другому, как и в оккупированных ею же Россией областях Донбасса. Вернее, не областях, а частях, конечно. Вот на оккупированной части Донбасса продолжают готовиться. И в этот раз к массовым мероприятиям. Хотя парад в этот раз ко Дню Победы отменен, как и в Москве. Как известно, только в Минске батюшка Лукашенко со своим особым взглядом на эпидемию коронавируса решился провести парад. Даже Путин на это не пошел. Хотя подготовка велась, репетиции собирали массово военнослужащих России. Но все-таки отказался Владимир Владимирович. Вот. И в Донецке, Луганске тоже отказались, но все равно же торжества в Ордло обязательно будут. Рассказываем, что же именно завтра планируют там сделать.
Парад в Ордло отменили сразу же после такого же решения в России, как и не будет концертов, которые обычно проводят на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Однако акцию в память о ветеранах и во имя победы в Великой Отечественной войне здесь все же проведут. В Донецке также планируется автопробег в 10 утра. Маршрут пробега 11 километров. Финишная точка – парк Ленинского комсомола, где машины выстроятся в форме числа 75. Также всех жителей Ордло приглашают принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», выставить в окне фотографии своих прадедов и дедов, которые воевали в 1941-1945 годах. А в 21:00 в Луганске обещают салют. Сегодня же Ордло готовится к празднику. Заборы красят в оранжево-черный цвет георгиевской ленты. На улицах появляются стенды и вывески «Не забудем, не простим». В Брянке раздают георгиевские ленточки на улице. Везде вручаются медали ветеранам 75 лет Победы. В каждом выпуске местного телевидения вот уже порядка полугода показывают историю местного ветерана и то, как к нему с подарками теперь во время карантина и в масках приходят чиновники. До начала карантина также показывали школьников, несущих вахту на посту номер один возле школьного красного знамени. Также обязательный элемент телевыпусков местной пропаганды – это выстраивание связок между Второй мировой и нынешней войной. Представители оккупационных администраций путешествуют от памятника жертвам карателей к монументам славы и обратно, водят туда детей и беспрестанно рассказывают, что и там жертвы фашистов. А что же 8 и 9 мая на территориях подконтрольных Украине? 8 мая в Северодонецке представители Луганской администрации почтили память павших во Второй мировой войне, возложив цветы к братской могиле «Мемориал Славы». Также поступили и в Донецкой области у мемориального комплекса воинам Второй мировой войны в Краматорске. Президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Меловое, расположенный на украинско-российской границе в Луганской области, и почтил в мемориальном комплексе «Украина» освободителям память погибших, возложив цветы у «Вечного огня». Официальных мероприятий в Луганской и Донецкой областях 9 мая не планируют в связи с карантином. Хотя не обходится и без тех, кто считает, что праздник со слезами на глазах нужно провести, несмотря на случаи заболевания коронавирусом в восточном регионе. Так ОПЗЖ предлагает 9 мая в 12 часов в каждом городе возложить цветы к памятникам, а потом посетить каждого ветерана.
Словарь. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
И все-таки главной новостью последних уже недель, месяцев во всем мире, и Украина не исключение, Россия, кстати, тоже. Свежие сводки показывают 95 умерших за сутки, опять более 10 тысяч заболевших. Коронавирус. Вот в Донецкой области на сегодня подтверждено 89 случаев заболевания на COVID-19. В Луганской 42 человека заболели. На оккупированной части этих областей подтверждено в целом 309 случаев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные в живом блоге, его можете найти в интернете по заголовкам «Донецк и Луганск во время пандемии». Ну а Егор Устинов, як кажуть українсько, невтомний, Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационная администрация на Донбассе сообщает о 388 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду зафиксирован пятый летальный случай и скончалась 62-летняя медсестра. Всего группировка ДНР подтвердила 156 случаев заражения. В Урло зафиксировали 232 случая заражения коронавирусом за сегодняшний день 29. Напомню, что группировка ЛНР ранее информировала о втором летальном случае. В Украине, по последним данным, установлено 14 195 случаев заражения коронавирусом, в России 187 тысяч случаев, в мире 3 миллиона 866 тысяч. Сроки начала работы КПВВ «Золотое» пока неизвестны, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, причина – карантинные меры. Напомню, 11 марта на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились, что одновременно откроются контрольно-пропускные пункты в «Золотом» и «Счастье» в Луганской области.
Ищите живой блог Донецк и Луганск во время пандемии в интернете. Там мы оперативно, опять же, напоминаю, обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете владения земельными участками иностранным гражданам в большинстве районов, фактически 85% полуострова, аннексированного Крыма. К таким гражданам относятся собственные граждане Украины. До 2022 года им нужно или продать принадлежащую им землю, или принять российское гражданство. Собственно, зачем именно сейчас такое решение Кремля? Как известно, аннексия осуществлена была более 6 лет назад. Как на него сейчас реагируют, если вообще реагируют, в Киеве? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с председателем запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарьей Свиридовой.
Людей просто по решению президента России лишают собственности владельцами, которые они были согласно всем существующим законам. Даже российское законодательство после аннексии Крыма признавало за ними право владеть этой собственностью в Крыму. Вот действительно, может ли украинское государство как-то защитить интересы тех граждан Украины, и тех, кто живет в Крыму, и тех, кто не живет в Крыму, которые владеют собственностью, которых сейчас его просто отберут, если они ее не продадут по российским, так сказать, каким-то параметрам?
Не просто может, но и должно государство Украина осуществлять ряд действий в защиту имущественных прав своих граждан. Во-первых, я думаю, что излишне будет давать правовую оценку очередным безумным неправовым действиям власти Российской Федерации. Безусловно, подобный указ Путина, который он распространил на оккупированную Россией территорию Крыма, нарушает массу международных норм права, а в первую очередь мы о них будем говорить в контексте защиты имущественных прав граждан Украины, иностранных граждан в Крыму, приобретенных законным путем по законам Украины. Что сегодня может делать Украина и должна? Во-первых, и это уже сделано, Министерство иностранных дел официально, и мы знаем, мы коммуницировали с ними по этому вопросу, направило ноту протеста в Российской Федерации с требованием отменить этот указ, и заявлением, что подобные действия Российской Федерации в очередной раз продолжают незаконную политику оккупационной власти и нарушение норм международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Крыма. Во-вторых, правоохранительные органы Украины. Уже было также заявление прокуратуры Автономной Республики Крым, которая действует на сегодня, осуществляет свою работу с территории Киева. Было сообщено, что в рамках уже существующего уголовного производства по фактам массовых изъятий имущества на протяжении всех 6 лет оккупации, которая ранее была открыта прокуратурой, что в рамках этого производства правоохранительные органы также дадут оценку незаконным действиям оккупационных властей, властей Российской Федерации по факту изъятия фактически имущества и земельных делянок, участков у наших граждан в Крыму. Безусловно, сегодня, что уже делается, сделано Украиной, это само текущее законодательство Украины. Согласно законодательству Украины, очень четко определено, что все имущество, и в частности земельные участки, приобретенные гражданами Украины или иностранцами в соответствии с законодательством Украины, являются их собственностью вне зависимости от дальнейших незаконных действий оккупационной власти по каким-либо отчуждениям этого имущества. Соответственно, те граждане, которые по сути попадут под этот каток изъятия имущества, и против воли которых это имущество впоследствии может быть изъято, из их собственности они должны быть уверены, что по законам Украины такие земельные участки, право собственности на такие земельные участки остается за этими гражданами. Ну и безусловно, что бы мне хотелось рекомендовать гражданам, необходимо понимать и о том, что если вы владеете земельным участком в Крыму, вы являетесь гражданином Украины, который не имеет прописки на территории Крыма, а значит, оккупационные власти считают вас иностранцем. Потенциально вы попадете под действие этого незаконного указа, и, конечно, уже сейчас стоит обращаться к адвокатам, в правозащитные организации и получить ряд консультаций о необходимых действиях в защиту своих прав с потенциально возможностью обращаться в дальнейшем, например, в Европейский суд по правам человека или сообщать о подобных изъятиях в правоохранительные органы Украины, которые, в свою очередь, например, обращаются по этим фактам незаконной экспроприации имущества в офис прокурора Международного криминального суда, где в том числе мы очень надеемся в дальнейшем к индивидуальной уголовной ответственности будут привлекаться должностные лица Российской Федерации.
Полную версию данной программы ищите на YouTube по запросу «Зачем Кремлю крымская земля?».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Боевики ответили Ермаку. Поводом для разговора стало сегодняшнее заявление лидеров, если их так называют, так называемых ДНР и ЛНР о том, что они считают неправильным предоставлять вынужденным переселенцам право представлять отдельные районы Донбасской и Луганской областей на переговорах в Минске. Вот с этими вот заявлениями выступили называющие себя министрами иностранных дел данных республик в кавычках Наталья Никонорова и Владислав Дейнега. Ну и прокомментировали они таким образом слова руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который уже не одну неделю, не один месяц, не только он, но его, скажем так, единомышленники, как и единомышленники президента Владимира Зеленского, пытаются реализовать идею, чтобы в Минске на этих переговорах, которые, мягко говоря, безуспешно уже, сколько уже почти 6 лет продолжается в Минске, если еще принимать первый Минск, так называемый, вот, чтобы в этих переговорах принимали участие как представители оккупированной, в частности, территории России оккупированной, об этом тоже говорит в последнее время особенно Андрей Ермак, чтобы представляли этих людей переселенцы с Донбасса. Ну вот госпожа Никонорова, так называемая глава МИД ДНР, отметила в связи с этими свежими, ну вернее, не свежими, сама идея не нова, так называемый консультативный совет, помним, был еще в марте идея такая, в последний момент не была утверждена, хотя не снята с повестки дня. Господин Ермак не говорит, что он признает свою ошибку с тем, что он сперва, тогда в марте, согласился подписать решение о возможности существования такого консультативного совета. Вот. Хотя сейчас господин Ермак не подтверждает ту свою мысль о том, что такой консультативный совет необходим. Так вот, госпожа Никонорова отметила, что, цитата, «переселенцы из Донбасса в случае подключения их к минским переговорам будут отстаивать интересы Киева, а не жителей региона, что не приведет к разрешению конфликта. Совершенно очевидно, что люди, проживающие сейчас в контролируемых Украиной городах, не могут представлять в Минске народ республик», решила вот так вот, если так называть, глагол такой употреблять, госпожа Никонорова. Ну и то же самое заявил почти фактически, немножко другими словами, но смысл идентичный. Владислав Дейнега, так называемый ЛНР, если киевские власти назначат людей, продвигающих их же позицию, и таким образом будут разговаривать сами с собой, это не приведет к урегулированию. Вот, вот таким образом. Именно мы, и только мы, избранные 4 миллионами жителей Донбасса, представители, имеем право и полномочия говорить в Минске от имени Донбасса. И киевским властям придется принять этот факт, настаивает господин Дейнега. Ну, я так понимаю, он имеет в виду избрание 4 миллионами вот этого так называемого выбора, которые тогда еще были, как, собственно, референдум, так называемый, и прочее, прочее. Но суть не в заявлениях даже этих господ, которые, по мнению их критика, просто являются марионетками Москвы. Очевидно, что Россия не раз уже подчеркивала, что она сожалеет, что не создан на переговорах в Минске консультативный совет. И, правда, ответственность до сегодняшнего дня Москва перекладывает не на Киев, не на Ермака того же, не на Зеленского, а, дескать, другие члены вот этого квартета нормандского, вот, западные представители, вот они, Франция, Германия, дескать, воспрепятствовали пока создать такого консультативного совета, где не переселенцы с Донбасса будут представлять ОРДЛО, а именно представители оккупированных территорий, как этого хотят в самих так называемых ЛДНР, и главное, как этого хотят в России. Вот как дальше может быть развиваться эта ситуация в контексте того, что может быть и с минскими переговорами? Об этом будем говорить в следующие минут 20-25 в прямом эфире с нашими участниками дискуссии, собственно, в прямом эфире. А это Сергей Гармаш. Я, кстати, цитировал интернет-издание «Остров». Он главный редактор этого издания. Приветствую вас, Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и обязательно мы хотим, чтобы свою точку зрения, конечно же, высказали представители от Владимира Зеленского. В данном случае мы приглашаем к разговору народного депутата Украины от препрезидентской партии «Слуга народа» Галину Третьякову. Здравствуйте, Галина, приветствуем вас.
Добрый вечер, приветствую.
Да, конечно, вы очень важны. Тут я обязательно должен уточнить, что вы представляете Украину в подгруппе, трехсторонней контактной группе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске. Да. Ну, Галина, Андрей Ермак действительно сделал эти очень важные заявления. Это были очень вот несколько дней назад. И, я кажу, украинскую не заборилися с відповідью в так называемой ЛДНР. Вы увидели, услышали. Вот я процитировал специально подробно. Как это можно теперь вот, значит, прокомментировать, на ваш взгляд? Такой ответ, если его так называть.
Ну, я думаю, что это не ко мне, поскольку я официальный член официальной делегации, а Минские соглашения или так называемый протокол, не так называемые, так называемые Минские соглашения или протокол по итогам консультации трехсторонней контактной группы, который был подписан в 2014 году, 1 сентября, он предусматривает участие и подписание этого протокола в преамбуле, вот прямо в начале первой абзацы. Он говорит о том, что его подписывают в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, собственно, сам протокол предусматривал подписание этих трех сторон. Поэтому именно эти три стороны, которые в рамках этой контактной группы ведут переговоры, а я бы даже сказала не переговоры, а консультации, именно они, собственно, и должны принять тот состав делегации, ну, не должны, а примут или не примут. На сегодняшний день достаточно благосклонно стороны, ну, Кремль мы еще не слышали. Я думаю, что Москва даст и свою реакцию. Пока представители и послы государств, сегодня у нас была короткая встреча именно с представителями и контактерами по социальной группе. Я думаю, следует ожидать реакцию от них. Со своей стороны могу только сказать, что мы являемся суверенным государством, и состав делегации мы можем определять на свой взгляд. А то, что касается заявлений указанных товарищей, то я думаю, что им нужно сначала подумать, что такое субъектность, а потом делать заявление.
Галина, в этой связи вот эта идея консультативного совета, которая возникла в середине марта, и не исключалось решение, оно не принято на сегодня, нет. Но и не снято, я так понимаю, с повестки дня, значит, этот консультативный совет, где будут заседать. Ну, вот тут разные точки зрения, конечно, а то есть по ту сторону фронта. Говорят, что тогда, дескать, в середине марта Украина и тот же господин Ермак дали добро, чтобы в этом консультативном совете именно сидели представители оккупированной территории. Ну, терминология у них другая, но это вот как с этим консультативным советом? Это идея именно Киева. Вам. Она до сих пор поддерживается?
Я думаю, что нам нужно, ну, смотреть, конечно, нужно смотреть и на процесс переговорный, и процесс консультации, который идет. Однако же резюме, которое появляется в конце таких консультаций, оно официально закрепляется. На сегодняшний день мы официальных закреплений имеем протоколы, те, которые были составлены, и четыре документа, да, которые там можно перечислить, что это за документы, и, соответственно, указ президента, который вышел на этой неделе и который закрепляет официально статус нашей делегации. То, что касается представителей регионов, мы будем консультироваться далее. Такие намерения у нас есть, и заместитель группы пан Резников Алексей, он работает над составом этой делегации, ну, над составом этих людей. Что будет дальше, давайте будем смотреть вперед. Да? Мы должны работать, мы должны иметь свою повестку дня, мы должны по этой повестке дня сделать все и помнить всегда, что война идет на территории нашей страны. И поэтому на территории нашей страны мы должны генерировать планы, родмэпы, каким образом мы действуем. Вот.
Галина, ну смотрите, ну хорошо, если, предположим, удастся Украине, Киеву, значит, настоять на своем предложении, чтобы именно переселенцы представляли Донбасс на переговорах в Минске, это возможно, по мнению сейчас, вот на 8 мая, в рамках так называемого консультативного совета на этих переговорах, или это какой-то другой орган будет, или как это все может быть вообще, если действительно переселенцы получат такую возможность?
Ну, я могу сейчас только говорить о вероятностях. Не могу говорить, что это будет вот так или вот так. Мы можем просто рассматривать это как варианты продвижения. Вы знаете, что по консультационному совету были высказывания негативного характера от тех представителей, кто является сторона Организации безопасности и сотрудничества, Германия и так далее. Поэтому если это будет негативно восприниматься именно официальными сторонами, которые консультируются в этой группе, следовательно, мы будем менять формат. Если стороны поменяют свое отношение, мы будем возвращаться к тем вариантам, которые есть. Единственное, что я, по-моему, об этом говорил Резников неоднократно, что мы за безопасную интеграцию, мы будем смотреть в первую очередь на точку зрения нашего народа. Мы хотим, чтобы начало работать наконец-то седьмой пункт протокола про инклюзивный общенациональный диалог и введение в состав делегации 3 парламентариев, он преследует еще и эту цель инклюзивного общенационального диалога. Как минимум, все, что происходит в этих контактных группах, обсуждается в Верховном Совете. Есть задумка привлекать в группы тех, кто, вот если вы обратили внимание, то есть официальные участники делегации, которые имеют право говорить на этих переговорах, но могут быть и наблюдатели, которые наблюдают за этим процессом без права высказывания, могут быть эксперты, аналитики. Вот в состав таких экспертных сообществ мне бы хотелось, как парламентарию, хотелось бы, чтобы вошли в том числе и народные депутаты, представители либо оппозиционного блока, либо других фракций. И такая задумка тоже есть для того, чтобы мне бы... Вот, у нас Мережко Александр, который тоже является...
Возглавляет комитет по закордонных справах Верховной Рады.
Да. Он часто повторяет одну вещь, которая мне очень нравится. Он приводит в пример это как американскую политику, но он говорит о том, что вот американцы говорят о том, что международная политика должна звучать как one voice, да, как один голос нации. Вот задача наша на этих переговорах, когда мы отстаиваем свою территорию, свою социально-экономическую политику, свою повестку дня, чтобы мы звучали как один голос. И для того, чтобы этот один голос, который исходит из Украины, был, мы должны в том числе наладить и то, что является слабым местом минских переговоров, это минские консультации, это, знаете, такой матчинг между группами. Есть группы, вот, например, есть группа экономическая, угу. Мы сегодня об этом вспоминали, есть группа социальная, угу. Но на самом деле и социальная, гуманитарная группа. Гуманитарная группа решает о том, какие должны быть модуляции в выплатах социальных, пенсий в том числе, допустим. Но выплата пенсии невозможна, если на той территории нет уплачиваемых налогов. Об этом парламентарии говорили при обсуждении законопроекта 20.
То есть вы, Галина, например, не согласны с позицией бывшего уже советника секретаря РНБО Данилова господина Сивоха, да, по поводу выплаты пенсии на оккупированных территориях?
Почему не согласны? Я один из авторов законопроекта 28.
Но главное в форме, понятно, все за, но только как это делать? Будут ли налоги с той стороны?
Конечно. Конечно, есть 92-я статья Конституции, миленькие. В этой 92-й статье Конституции написано, что особенности выплаты пенсий определяются законами Украины. У нас до сих пор нет закона об особенности выплат пенсий на людям, которые работали на территории Украины всю свою трудовую жизнь, оказались пенсионерами на неподконтрольных территориях. И оказавшись там, и не имея возможности переехать сюда, я сейчас не говорю ни о сепаратистах, я говорю о наших гражданах. Те, которые достигли 60-летнего, а они там есть и 80-85-летнего возраста. Эти люди, пересекая границу по ограниченному количеству КПВВ, умирают там во время жары и во время холода зимой, жары летом. Это констатировано миссиями.
Да, да. Я прошу прощения, Галина, что вас прерываю. Это очень важная тема. Пенсии обязательно. И с вами наверняка об этом эфире поговорим. Но я вас прошу прощения, просто время у нас ограничено. Но я возвращаюсь к минскому процессу. Очень важное заявление. Вот буквально накануне вы сделали, Галина. Вы подчеркнули, что минский процесс необходимо пересмотреть в случае, если не будут проведены осенью этого 2020 года местные выборы в Ордло. И вы подчеркнули, нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории, на подконтрольной Украине территории и неподконтрольной. Если нам это не удастся, мы будем просить главу нашей делегации Леонида Кучму, Андрея того же Ермака, господина Резникова, которого вы тоже сейчас упоминали, переводить минский формат в какой-то другой формат. Правильно вас СМИ цитируют?
Да.
Поясните, пожалуйста, свою позицию. Какой другой формат возможен? Как это сделать?
Вы знаете, что один из, ну, у нас есть как минимум 4 закона, и, собственно, введение народных депутатов в эту группу, оно преследовало также и цель подготовку этих законопроектов и потом принятие его в Верховном Совете. И Верховный Совет должен принять эти законы, если они будут готовиться в рамках и этой группы народных, с участием народных депутатов. Как минимум, это закон об особенностях выборов, местных выборов на территории после разведения войск и после выведения войск и установления. Вы знаете, что есть Копенгагенская конвенция, которая четко описывает, каким образом должны
проходить... И после получения Украины контроля за границей, нет?
Конечно. Конечно. И я еще раз хочу вернуться к тому, что есть Копенгагенская конвенция. Они мало очень говорят, однако эта конвенция наша, да, которую мы приняли, и, соответственно, нужно смотреть, каким образом эти выборы могут происходить. Наша задача сделать так, чтобы вот этот закон об особенностях выбора, мы будем стараться, чтобы выборы происходили одновременно. Я уже говорила, и в том числе и в средствах массовой информации, что такой вот roadmap такая, да, она очень напряженная. Для того, чтобы говорить о выборах на той территории, нужно как минимум за 120 дней до 25 октября, ну, дня выборов, это там третья неделя октября, соответственно, нам нужно за 120 дней, потому что местные выборы начинаются за 60 дней, вот сама, собственно, гонка, нам нужно хотя бы за 120 дней иметь разведенные войска и получить какой-то контроль над этой территорией, потому что там должны работать наши СМИ и наши политические партии. И вот тогда, когда наши политические партии работают с населением, когда наши СМИ без участия пропаганды с той стороны, тогда возможен осмысленный выбор людей.
Галина, тогда... смотрите, если этого не произойдет, по последние 6 лет этого не происходит, тогда вы говорите о возможности иного формата минских переговоров. Какой это формат и как при условии, смотрите, вот какая позиция России, мы знаем, она не меняется, как это можно сделать вообще, реализовать? Другой формат.
Смотрите, вот все участники нашего процесса сейчас говорят о том, что мы будем занимать очень проактивную позицию. И вот этот план мы будем нарабатывать. Если этот план мы не сможем реализовать, значит, будем превращать это в другой формат. Мне сейчас очень сложно сказать, это не решение одного человека.
Это привлечение Соединенных Штатов. Какой это формат, по вашему мнению?
Смотрите, я не занимаюсь политической темой и не буду одна, без консультации.
Хорошо. Но вы же заявление такое сделали о возможности иного формата?
Да, да. Такие форматы возможны, и такие планы есть, и мы будем переводить это в другие форматы. Однако это будет делаться вот в том самом матчинге всех групп. Это не будет решение какой-то одной группы. И еще раз я хочу сказать, что все группы должны работать консолидированно, вот как механизм. Чего, ну, в общем, я думаю, что одним из недостатков это было не... Хотя последний год и обмен теми лицами, которые удерживаются той стороной, он показал, что такой прогресс возможен. И вот то, что касается именно гуманитарной группы, то мне бы очень хотелось, чтобы наши там ежедвухнедельные или как они там будут, частные консультации, заканчивались обменом хотя бы одного-двух человек, одной-двумя фамилиями людей, которых мы забираем, наших людей. Кроме того, мне бы очень хотелось, хотя протокол предусматривает обмен всех на всех, однако мне бы очень хотелось, чтобы доля военных, которые идут в составе такого обмена, не падала. Это очень сильно, на мой взгляд, влияет и на дух армии, которая защищает нашу границу.
Галина, простите, я вас опять перебью, потому что не так много времени, а вы сейчас можете, вот 8 мая наш эфир выходит, какие-то новые обмены вот в ближайшее время готовятся, или тут вы пока не...
Я еще не могу ничего об этом сказать.
И тогда другой вопрос. Смотрите, Галина, очень важно, вы сами об этом стали говорить. Одно из важных изменений со стороны именно Украины по поводу Минского процесса – это повышение статуса члена украинской делегации в Минске. Народные депутаты те же, вот и вы в частности. При этом это неоднозначное решение с точки зрения некоторых парламентариев. Вот глава парламентской фракции партии «Голос» Сергей Рахманин считает, что вот такое повышение статуса именно украинского сегмента, скажем так, на этих переговорах фактически легализирует процесс переговоров с представителями оккупационного режима. Что скажете в ответ, Галина?
А что это за фраза такая? Фактически легитимно.
Ну, смотрите, я вам подробнее изложу точку зрения господина Рахманина. Смотрите, логика президентского указа, это указ Зеленского был, об обновлении трехсторонней контактной группы, непонятно. А сам указ напоминает попытка подыграть Кремлю в его намерениях окончательно бесповоротно отрезать временно оккупированные территории. И далее Рахманин продолжает. Проблема Минского процесса не в том, что украинской делегации не хватает людей, и не в том, что ТКГ собиралась реже, чем хотелось. Вы сами отметили это сколько раз, на 2 недели, а в отсутствии компромиссов из-за очевидной негибкости Москвы и чрезмерной время от времени гибкости украинской стороны. То есть, как бы получается, Украина больше делает шагов навстречу, я уже от себя трактую господина Рахманина, а с той стороны ни единого шага нет. Что скажете?
Я думаю, что проопозиционная сила может нас критиковать. Мы их будем слушать. И если у нас будут какие-то помарки в работе, мы их будем исправлять. Для этого и оппозиция. Но вот жизнь сложилась так, что оппозиция не при власти. И ее можно слушать только как консультации, советы и размышления. А власть должна держать власть в стране, должна держать границы, должна гарантировать социально-экономическую часть и в стране, и те территории, которые являются нашими, на которых находится сегодня оккупант, враг.
Ну и последнее вот завершение того, что вы уже сказали, Галина. То есть вы подчеркиваете в нашем эфире сейчас, что никакого прямого диалога с представителями боевиков нет и не будет со стороны Киева. И никакого повышения статуса вот этих всех ДНХ, вот этих всех господ товарищей, как вы сами сказали.
Киев-Москва.
Нет.
Мы хотим усилить составляющую Киев-Москва. Мы хотим вести при присутствии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, мы хотим вести прямые переговоры для того, чтобы каждая страна несла ответственность и не уходила от этой ответственности, считая, может быть, думая там, что это наблюдательная сторона, да, которая наблюдает. Нет, мы хотим усиливать именно прямой диалог в присутствии наших коллег из Европы, которые наблюдают за тем, чтобы не были медиативные такие вот вещи, да, чтобы не были нарушены, в том числе и международные протоколы, и международные договоры.
Спасибо, Галина, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Благодаря народному депутату от пропрезидентской фракции партии «Слуга народа», участнику переговоров в Минске от Украины Галине Третьяковой. И вот Сергей Гармашин с нами с самого начала, я надеюсь, внимательно слушал госпожу Третьякову. Очень важно было, чтобы представитель провластный принял у нас участие в эфире, чтобы его точку зрения мы услышали. И вот, Сергей, как оцените, действительно, вот постоянно, уже не один месяц, вот эта вот критика по адресу Ермака и Зеленского, что, дескать, так или иначе, их действия могут повысить статус боевиков на переговорах в Минске, легализировать, собственно, и так далее, и так далее. Вы согласны с такой критикой по адресу Зеленского и Ермака?
Знаете, ну, наверное, сейчас первый случай, когда я согласен с действиями власти в данном направлении, потому что, на мой взгляд, это не повышает статус так называемых министров, а наоборот, низводит их до рядовых представителей ОРДЛО на одном уровне, находящихся с обычными переселенцами, которые туда приезжают. И я, конечно, удовлетворен тем, что сейчас говорила Третьякова о том, что все-таки переговоры выводятся на уровень межгосударственных между Украиной и Россией. Жаль, к сожалению, что, я думаю, Россия этого не примет. Но, по сути, это наши действия, так мы действительно становимся проактивными, мы заставляем Россию реагировать наконец-то, меня это всегда радует, это редко бывает у нас. Поэтому я в данном случае вижу больше плюсов, хотя есть определенные минусы, и главный из них, честно говоря, это то, что все это исходит от господина Ермака, который... ну, уже показывал, что доверять ему сложно, да, он допускал несколько серьезных, я надеюсь, ошибок, промахов.
Не... Что имеете в виду, Сергей, уточните?
Я имею в виду формулу Штайнмайера, я имею в виду договоренность, которая, к счастью, не состоялась уже во время нормандской встречи в Париже, но предварительно была согласована о том, что войска разводятся по всей линии разграничения, это наши военные уже воспротивились этому, и Зеленский услышал их и не подписал такое, скажем, обязательство. И я имею в виду консультативный совет этот, которого, я надеюсь, теперь уже не будет. По крайней мере, о нем не говорят.
Хотя, я перебью вас, Сергей, насколько можно судить на сегодня, 8 мая, четкого вот такого констатации со стороны господина Ермака или Зеленского, конечно, что еще важнее, что никаких консультативных советов на сегодня нет. То есть и поддержки нет, как бы, ну и как бы отказа нет. Согласны?
Вы знаете, можно назвать консультативным советом что угодно, важно, какие функции будут. И не страшно, если вдруг появится консультативный совет, а главное, чтобы не было России в качестве посредника в нем. Вот это вот важный очень аспект. А если он появится, где будет сидеть какой-нибудь условный, скажем, Гармаш, я не претендую и не захочу.
Или это ПЗЖ, народный депутат, как вам такой вариант?
Да,
вот
да.
Галина не исключала его.
Да, который будет общаться с ДНГ, ну пусть общаются, главное, чтобы, скажем так, эти документы не выходили официально из этого органа и к чему-то обязывающие Украину. Общаться, ну почему нет, пусть общаются. Поэтому я говорю, я вижу как плюсы, так и минусы. Все будет, конечно, от того, насколько зависеть, насколько Россия на это согласится и в какой форме, да. И главный минус, кстати, я вижу от этой инициативы, то, что Россия, скорее всего, это в ее, скажем, обычаи и традиции, усилит сейчас военное давление, то есть я думаю, что нас ждет эскалация как ответ вот на наши инициативы.
То есть вы считаете бескомпромиссной, вот, по крайней мере, в последнее время позицию Киева, того же Ермака, как вы его не критиковали ранее, и это может вызвать определенный ответ России, да? Так я вас понимаю?
Ну, я не верю, честно говоря, в бескомпромиссность Ермака.
Ну, хорошо, так, Киев, Зеленский. Зеленский, президент Украины, он отвечает в первую очередь.
Ну, да, пока что, скажем так, то, что он озвучивает, я думаю, это вызовет негативную реакцию России, и нас ожидает военное обострение, потому что России больше, скажем так, реагировать нечего. И другого механизма заставить нас общаться напрямую с Донецком и Луганском у России нет. Это будет единственный механизм, который она может задействовать. Поэтому чем активнее мы здесь будем, тем больше нам нужно готовиться к тому, что Россия будет, скажем, обострять ситуацию военную на фронте.
Сергей, возвращаясь именно к определенному вот этому, ну не определенному, главному тезису, который стал поводом для нашей сегодняшней программы, возможность участия переселенцев в переговорах в Минске, именно как представителей Украины, не только господин Ермак об этом говорил, но и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников тоже. Более того, господин Резников пообещал составить список возможных представителей, переселенцев, в зависимости от тематики заседания в Минске. Их будут приглашать, по мере поступления, скажем так. А, кстати, Резников — это заместитель главы украинской делегации в ТКГ, заместитель Кучмы. И если бы к вам лично обратились, Сергей, с таким предложением, вы согласились бы принять участие? Я хочу продолжить вот эту тему.
Ну, я уже сказал, что я бы не согласился, во-первых.
Не, вот именно в таком контексте, не просто, вы знаете, как бы, а вот полноценный участник.
Я скажу, есть один аспект. Если мне придется подписывать какие-то документы вместе с представителями так называемых ДНР, ЛНР, да, или как они там все называют, министры, неважно, то я не буду ничего подписывать такого. Как эксперт участвовать в этом, и, насколько я правильно понял Резника, действительно люди приглашаются, то есть это приглашенные, это не какой-то консультативный совет, который с постоянным составом, это именно приглашенные люди. Если как эксперта меня пригласят, то я с удовольствием, конечно, приму участие, хотя бы для того, чтобы лучше понимать процесс изнутри действительно и быть более объективным в комментариях действия нашей власти.
Сергей, вот и в целом, да, вот это то, что сказала Галина Третьякова в нашем эфире, подтвердила, что... кстати, Ермак важную вещь сказал. Год, чтобы вернуть Донбасс. То есть тянуть, сколько можно тянуть, и потом, кстати, он выступает за более частые встречи в Минске. Если этот год ничего не изменит, уже осталось, уже 4 месяца прошло, уже 8 месяцев, время летит быстро, опять будет тут... А возле не там останется. Это еще в лучшем случае, если не будет того обострения, которого вы не исключаете со стороны России. Что тогда дальше? Какой возможен вообще иной формат? Вот Галина все-таки не стала в подробности вдаваться, когда я напрямую об этом ее спросил в нашем эфире. А вы как? Возможен ли этот формат? Что будет с Минском вот, с учетом последней... Кстати, коронавирус тоже же влияет, как ни крути. И украинская, правда, в Украине не так остро, а в России довольно острая эпидемия проходит. Там смертность, разные вопросы, невысокая, но количество заболевших каждый день уже Россия в топе, в пятерке по количеству заболевших COVID-19. Вот что здесь с Минском может быть в этой связи?
Я думаю, что действительно вот эти меры, которые мы предпринимаем, я, знаете, для себя, когда прочел, даже написал, последний аккорд Минска. То есть Украина сейчас, пока вот Россия действительно ослабла в связи с падением цен на нефть, прежде всего, да, в связи с COVID-19, у Украины появился рычаг, возможность давить немножко на Россию все-таки. Поэтому мы можем в какой-то степени, условно говоря, шантажировать Кремль, что если, скажем, он не возьмется конструктивно решать наши вопросы, скажем так, я имею в виду вопрос войны, да, если, скажем так, не будет прогресса, то мы просто выйдем из Минска и будем искать другой формат. Я думаю, честно говоря, я убежден для себя, что, скорее всего, вот для этого все и делается.
А сознательно, Зеленский, вы не исключаете, это делается, да? Чтобы показать, что Россия виновата, да? Так?
Да. Я думаю, что да. Для того мы вводим наших чиновников туда, чтобы показать, что Россия, мы серьезно к этому относимся, Россия не серьезно, она вряд ли введет туда своих чиновников, потому что если введет, придется действительно вести диалог и признать себя стороной конфликта. Она на это вряд ли пойдет. Поэтому мы будем тогда искать другой формат. Какой формат? Ну, честно говоря, я не вижу никакого другого формата, кроме так называемого, помните, Будапештского формата. Потому что там есть закрепленные обязательства все-таки.
Великобритания, Соединенные Штаты, Франция... Да. Украина,
да,
Россия.
Да, и, скажем так, либо есть угроза все-таки того, что Украина выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку нас обманули, да, и, скажем так, я думаю, что на это Запад, ну, хотя здесь тоже мы придется работать с Западом, скажем, с позиции силы определенной, да, это смешно немножко звучит, но тем не менее, бывают ситуации, когда и к нам приходит, так сказать, рычаг, который позволяет разговаривать, ну, серьезно, скажем так. Тем более, если, я надеюсь, на Зеленского нет там компромата какого-то в Москве или в Вашингтоне, как я почему-то думаю, было с прежним президентом.
Порошенко.
Да. Поэтому здесь возможны все-таки у нас более широкий люфт для деятельности. Тем более, что Зеленский конкретно озвучивал действительно сроки. Зеленский хочет закончить эту войну. Возможно, он хотел ее не так закончить, но общество поставило ему свои условия, он вынужден к ним прислушиваться, скажем так. Поэтому я думаю, что если не будет прогресса в данном случае, то Россия, действительно, мы можем говорить о том, что Минск себя исчерпал, он не работает, соответственно, мы ищем другие форматы. Но, еще раз повторяю, один минус, что у России нет другого рычага воздействия на нас в данном случае, кроме военной эскалации. Поэтому к этому нужно быть готовым.
Все возможно. Спасибо большое, Сергей. Благодарен и вам за участие в нашем эфире. Благодарен Сергею Гармашу, эксперту, данчанину, опять же, это тоже немаловажный момент. Мы обсуждали вот этот вот ответ, если вот так охарактеризовать боевиков главе офиса президента Зеленского Андрея Ермаку по поводу возможности участия в минских переговорах именно от ОРДЛО, в частности, или каком-нибудь, не знаю, консультативном совете, или как этот орган называется, переселенцев с Донбасса, которые сейчас прибывают на подконтрольной территории Украины. Мы продолжаем нашу программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфире и опубликуем на сайте Радио Свобода. Ну а далее медиа-обзор Радио Донбасс Реалии.
Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пополнилась новыми людьми. Теперь в переговорах будут участвовать министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместители министров экономики и обороны и главы комитета в Верховной Раде. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Зулкина видит плюсы и минусы в таком решении. Эксперт отмечает, что раньше представители не имели почти никаких механизмов и возможностей реализовывать даже точечные технические договоренности на практике. Теперь же проблемы не будет. При этом рисков, по ее мнению, будет больше. По словам Зулкиной, трехсторонняя контактная группа не уровень заместителей министров или глав комитетов, учитывая, что со стороны группировок ЛДНР самозванцы. К тому же, по ее мнению, политическая ответственность для украинской стороны теперь будет выше, а Россия это однозначно использует. Подробнее читайте в статье «Украина по-новому представит себя в Минске». Какое значение имеет состав делегации в Минске, если их встречи все равно не могут привести к урегулированию конфликта? Над этим вопросом рассуждает журналист Радио Свобода Виталий Портников. По его мнению, значение есть для главы офиса президента Андрея Ермака. Свои инициативы он предлагает не только международной общественности, но и президенту Владимиру Зеленскому. Ермаку важно демонстрировать Зеленскому свою эффективность, показать, что вот-вот и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе будет сдвинут с мертвой точки. От этого зависят объемы власти и влияние Ермака в стране. И для Владимира Зеленского значение есть. По словам Портникова, главе государства необходимо доказывать своим сторонникам, что он не лжет им, когда обещает прекратить войну. Что войну действительно можно остановить, если найти якобы правильный подход к Путину. Возможно, сам Зеленский в это искренне верит. А может быть, просто занимается имитацией. Ведь имитация – это и есть дорога к власти, утверждает журналист. Год назад президент Зеленский победил с обещанием мира, но теперь вплотную столкнулся с угрозой того, что не сможет его выполнить. Об этом пишет московский центр Карнеги. Автор статьи Константин Скоркин утверждает, что Зеленский переоценил готовность украинского общества к компромиссам. Пассивное большинство, голосами которого Зеленский был избран, ждет немедленных результатов, а активные 25% жаждут его провала. Идея мира любой ценой непопулярна даже в пророссийском Донбассе, но и продолжать войну украинцы не хотят. Автор отмечает, что завышенные ожидания оборачиваются волной разочарований. И выбор у Зеленского невелик. Принятие российских условий приведет к масштабному кризису, который может стоить ему власти. Замораживание конфликта лишит Украину поддержки европейских союзников. Остается лишь поддерживать статус-кво, надеясь, что в меняющемся мире для Украины откроется окно возможностей. Подробнее в материале «Гонка уязвимостей».
Бахмутская Топталовка – это своеобразный бренд 50-х-70-х годов. Вечером центральная часть улицы Артема превращалась в прогулочный бульвар. Толпами люди разных возрастов и профессий прогуливались по городу, назначали друг другу встречи, выпивали чай или что-то покрепче, шли после Топталовки в кино или на танцы. Эпоха Топталовки закончилась с появлением в каждой квартире магнитофонов, телевизоров и телефонов. Радио «Донбасс Реалии» в Бахмуте на частоте 89,7 FM.
Закладка. Открываем Донбасс. Говорят, что поражения и неудачи учат больше, чем победы и успехи. Примерно к такому выводу я прихожу, беседуя и проводя психологическую работу с бойцами, которые воевали под Дебальцево, а потом отошли на позиции второй линии обороны. Можно сказать, что эта ситуация планового отхода показала истинное состояние дел в сложившейся боевой обстановке, а также как лакмусовая бумага проявила личностные особенности людей. Заправские знатоки военного дела, военной стратегии и тактики, великие воины, как правило, хорошо экипированные и обвешанные самыми разными видами оружия и примочками к ним, ранее проявлявшие бурную активность в боевой обстановке, вдруг сникли и потерялись в окопах, блиндажах и других всевозможных норах. Но большинство было таких, которые стояли до конца, до последней возможности, защищая свои позиции, ушли последними, оставляя за собой поле боя, усеянное 200-ми и подбитой техникой противника. Общее мнение таких украинских бойцов: мы однозначно сильнее россиян и сепаратистов, сильнее прежде всего духом, и мы никогда от этого не отступим. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Ну и подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Трое украинских военных были ранены на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По этим данным, российские гибридные силы обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино. Украинские военные открывали огонь в ответ. Боевики на своих ресурсах традиционно обвиняют украинских военных в обстрелах оккупированных сепаратистами территорий. Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия и Франция поддержали решение Украины о повышении уровня представительства страны на минских переговорах. Об этом он сказал во время визита в Луганскую область. Напомню, что Владимир Зеленский включил в украинскую делегацию министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, а также заместителей министров и народных депутатов. Президент объяснил это тем, что теперь решения должны приниматься быстро. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что ожидает, что Россия также повысит уровень своей делегации на переговорах. Однако, как сообщают российские СМИ, Россия менять свою делегацию в трехсторонней контактной группе не планирует. В Донецкой области выявили еще 4 человека, инфицированных коронавирусом в Бахмуте и Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Среди мариупольских пациентов 2 мужчины и женщина. В Бахмуте положительный результат получила женщина-медработница. Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрированы 93 случая заражения, без учета неподконтрольной территории. Международный комитет Красного Креста доставил в Ордло гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок ЛДНР. По их данным, груз содержит медицинские препараты. Ранее в Красном Кресте отметили, что несмотря на ограничения в связи с карантином, организация продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям Украины районы Донбасса. Благотворительный фонд ADRA Ukraine возобновляет работу 10 маршрутов бесплатного транспорта для людей, проживающих в отдаленных районах вдоль линии разграничения в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении фонда в Фейсбуке. При этом пассажиры бесплатного транспорта должны придерживаться следующих правил. В автобусе одновременно могут находиться не более 9 человек, учитывая водителя. В салоне автобуса пассажиры должны находиться в масках и перчатках. Люди с симптомами респираторного заболевания не смогут воспользоваться услугами транспорта. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Студия для вас работал ведущий Александр Лащенко. Вместе со мной, фактически вместе со мной, был мой коллега Егор Устинов со свежими выпусками новостей и все другие мои коллеги, благодаря которым вы имели возможность слушать эту программу, как и слушатели «Радио Пульс», «Голос Донбасса», «Громадського радіо», «Вільного радіо». Ну и, конечно, можно не только слушать, но и смотреть наши выпуски на YouTube-канале. Вот, и «Радио Донбасс Реалии», как и сегодняшний, мы его назвали, напомню, «Ответ боевиков Ермаку». Ну и на сайте «Радио Свобода» имеется вкладка «Донбасс Реали», там тоже имеется в тексте все, без исключения, выпуски наших программ. Всего доброго, друзья!
Вы слушали «Донбасс Реалии».